Gerbiami vykdytojai, klausydamiesi šio teksto, sureguliuokite grotuvo garso lygį. Prašome įsitikinti, ar visoje egzamino patalpoje tekstas gerai girdimas. Jeigu reikia, tinkamai sureguliuokite grotuvą. Po šio teksto bus 10 sekundžių pauzė, o po jos prasidės klausimo testas. Klausimo testo pabaigoje kandidatams bus skirtos 2 minutės šio testo atsakymams perrašyti į atsakymų lapą. Linkime sėkmės.
Государственный экзамен по русскому языку. Слушание. Первое задание. Послушайте сообщение. У вас есть 1 минута на ознакомление с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием каждого сообщения и 10 секунд после повторного прослушивания последнего сообщения. Каждому тексту дается 2 пункта задания. Образец. В Германии стартовал главный немецкий театральный фестиваль, представляющий самые значительные театральные новинки сезона. Участвующие в фестивале театры показывают свои постановки на разных сценах Берлина. Каждый год фестиваль пользуется большим спросом, значительная часть билетов распространяется еще до начала кассовой продажи. Первый текст.
В Чехии состоялась самая масштабная с 2015 года реконструкция битвы трех императоров. Так историки называют Аустерлицкое сражение, в ходе которого армия Наполеона одержала победу над австрийскими и русскими войсками. Воссоздание одной из самых известных побед наполеоновской Франции, по мнению организаторов, способствует распространению знаний об общей европейской истории. В этом году зрителей собралось больше, чем обычно – 10 тысяч человек. Это связано отчасти с премьерой нашумевшего фильма о Бонапарте, вызвавшего волну негативных отзывов. Этой масштабной по охвату событий картине, по мнению критиков, не хватает исторической точности. В Чехии состоялась самая масштабная с 2015 года реконструкция битвы трех императоров. Так историки называют Аустерлицкое сражение, в ходе которого армия Наполеона одержала победу над австрийскими и русскими войсками. Воссоздание одной из самых известных побед наполеоновской Франции, по мнению организаторов, способствует распространению знаний об общей европейской истории. В этом году зрителей собралось больше, чем обычно – 10 тысяч человек. Это связано отчасти с премьерой нашумевшего фильма о Бонапарте, вызвавшего волну негативных отзывов. Этой масштабной по охвату событий картине, по мнению критиков, не хватает исторической точности.
Второй текст. Европейская команда ученых из разных стран, работающая в подводной лаборатории у побережья Сицилии в Италии, осваивает потенциал уникального телескопа ИДМАР. Он расположен в сейсмической зоне, где сходятся европейская и африканская плиты и находится на глубине 3500 метров. Телескоп оснащен тысячами датчиков, передающих в режиме реального времени ценную информацию о том, как устроена наша Вселенная. Уже первые данные телескопа помогли ученым убедиться в том, что киты по-прежнему обитают в Средиземном море. Раньше считали, что их там нет. Европейская команда ученых из разных стран, работающая в подводной лаборатории у побережья Сицилии в Италии, осваивает потенциал уникального телескопа IDMAR. Он расположен в сейсмической зоне, где сходятся европейская и африканская плиты и находится на глубине 3500 метров. Телескоп оснащен тысячами датчиков, передающих в режиме реального времени ценную информацию о том, как устроена наша Вселенная. Уже первые данные телескопа помогли ученым убедиться в том, что киты по-прежнему обитают в Средиземном море. Раньше считали, что их там нет. Третий текст.
Француз Ришар Пло потратил 8 лет на то, чтобы возвести 7-метровую модель Эйфелевой башни из спичек и едва не остался без признания своего достижения Книгой рекордов Гиннесса. 706 тысяч спичек он потратил на то, чтобы побить рекорд в номинации «Самая высокая фигура из спичек». Однако представители Книги рекордов Гиннесса сомневались, признавать ли его рекорд. Так как французу в какой-то момент надоело ощущать спичечные головки, и он заказал на заводе партию спичек без них. Комиссия усомнилась, можно ли считать их спичками, и едва не отказала Пло в признании рекорда. Француз Ришар Пло потратил 8 лет на то, чтобы возвести 7-метровую модель Эйфелевой башни из спичек, и едва не остался без признания своего достижения Книгой рекордов Гиннесса. 706 тысяч спичек он потратил на то, чтобы побить рекорд в номинации «Самая высокая фигура из спичек». Однако представители Книги рекордов Гиннесса сомневались, признавать ли его рекорд. Так как французу в какой-то момент надоело ощущать спичечные головки, и он заказал на заводе партию спичек без них. Комиссия усомнилась, можно ли считать их спичками, и едва не отказала Пло в признании рекорда.
Четвертый текст. В 15 минутах езды от центра Токио в районе Нерима на территории площадью 30 тысяч квадратных метров открылся самый большой в мире парк развлечений по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Попасть на церемонию открытия желающих было много, большинство из них – юные поклонники Поттера. Сначала состоялось техническое открытие парка. Оно было рассчитано прежде всего на представителей прессы. Также были приглашены актеры, сыгравшие главные роли в фильмах популярной франшизы. А уже спустя 2 дня парк распахнул двери для всех желающих. В 15 минутах езды от центра Токио в районе Нерима на территории площадью 30 тысяч квадратных метров открылся самый большой в мире парк развлечений по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Попасть на церемонию открытия желающих было много, большинство из них – юные поклонники Поттера. Сначала состоялось техническое открытие парка. Оно было рассчитано прежде всего на представителей прессы. Также были приглашены актеры, сыгравшие главные роли в фильмах популярной франшизы. А уже спустя 2 дня парк распахнул двери для всех желающих. Пятый текст.
Первую партию ховербайков, летающих мотоциклов без колес, молниеносно раскупили после того, как шведская компания Jetson Aero показала кадры испытания своего изобретения. Ховербайк — это гибрид мотоцикла и дрона, способный летать на скорости до 100 км в час на протяжении 20 минут на одном заряде. Машина оснащена датчиками, предупреждающими о приближении препятствия. Масса ховербайка — 92 килограмма. При этом вес летающего мотоциклиста не должен превышать 85 килограммов. Первую партию ховербайков, летающих мотоциклов без колес, молниеносно раскупили после того, как шведская компания Jetson Aero показала кадры испытания своего изобретения. Ховербайк — это гибрид мотоцикла и дрона, способный летать на скорости до 100 км в час на протяжении 20 минут на одном заряде. Машина оснащена датчиками, предупреждающими о приближении препятствия. Масса ховербайка — 92 килограмма. При этом вес летающего мотоциклиста не должен превышать 85 килограммов.
В Второе задание. Послушайте интервью с писателем Харуки Мураками. У вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 10 секунд после повторного прослушивания.
Японский писатель Харуки Мураками по праву считается культовым современным автором. Его книги переведены более чем на 50 языков и продаются миллионными тиражами. Сегодня Харуки Мураками — наш гость. Скажите, как рождаются задумки для ваших романов?
Когда приходит время нового романа, у меня всегда уже готова идея. Мое главное правило — ничего не делать на заказ. Я начинаю писать, когда мне хочется, но если продолжать нет желания, останавливаюсь. Идея нового романа не появляется вдруг из ниоткуда. Она рождается в животе и постепенно растет. К моменту, когда она достигает груди, я уже четко понимаю, что писать. А пока жду, занимаю себя другими делами, как фермер, который вяжет корзинки из соломы между сезонами. Например, перевожу или пишу эссе.
Часто ли вы начинаете писать произведение с его будущего начала? И всегда ли знаете, куда оно вас заведет?
Одно из моих главных удовольствий — писать и в процессе написания узнавать, что будет дальше. Обычно я начинаю писать книгу с названия, его я продумываю до мелочей. Но сам роман для меня — это что-то вроде вечеринки. Кто угодно может присоединиться, а кто захочет уйти, может сделать это в любое время. Понимаете, художник может делать наброски, прежде чем начнет писать картину. Но я так не делаю. Мое условие работы над книгой такое. У меня есть белое полотно, кисть, и я просто пишу картину.
Ваши книги любит молодежь в самых разных уголках мира. Как вы думаете, почему?
Ну, я начал писать почти 40 лет назад, и тогда меня читали в основном люди от 20 до 35 лет. Теперь, 40 лет спустя, возраст моих читателей примерно такой же. Обычно писатели стареют вместе со своими читателями. У меня тоже есть читатели, которые стареют вместе со мной, но в основном аудитория сформировалась. Это очень интересно, и, в общем-то, я этому даже рад.
Некоторые критики утверждают, что ваша проза не очень японская. Вы с этим согласны?
Говорят, что я слишком пропитан Западом. Да, поначалу я хотел стать международным писателем, но со временем понял, что я японский писатель, да и не могу быть никем иным. Но даже в начале этого пути мне не хотелось просто огульно копировать западные стили и правила. Я просто хотел изменить японскую литературу изнутри. Японские писатели обожают внешнюю красивость, а потому их стиль зачастую сводится к застывшим формальным метафорам. Мне нравится писать свободнее, поэтому я пользуюсь долгими метафорами, в которых нахожу куда больше жизни и свежести.
Японский писатель Харуки Мураками по праву считается культовым современным автором. Его книги переведены более чем на 50 языков и продаются миллионными тиражами. Сегодня Харуки Мураками — наш гость. Скажите, как рождаются задумки для ваших романов?
Когда приходит время нового романа, у меня всегда уже готова идея. Мое главное правило — ничего не делать на заказ. Я начинаю писать, когда мне хочется, но если продолжать нет желания, останавливаюсь. Идея нового романа не появляется вдруг из ниоткуда. Она рождается в животе и постепенно растет. К моменту, когда она достигает груди, я уже четко понимаю, что писать. А пока жду, занимаю себя другими делами, как фермер, который вяжет корзинки из соломы между сезонами. Например, перевожу или пишу эссе.
Часто ли вы начинаете писать произведение с его будущего начала? И всегда ли знаете, куда оно вас заведет?
Одно из моих главных удовольствий — писать и в процессе написания узнавать, что будет дальше. Обычно я начинаю писать книгу с названия, его я продумываю до мелочей. Но сам роман для меня — это что-то вроде вечеринки. Кто угодно может присоединиться, а кто захочет уйти, может сделать это в любое время. Понимаете, художник может делать наброски, прежде чем начнет писать картину. Но я так не делаю. Мое условие работы над книгой такое. У меня есть белое полотно, кисть, и я просто пишу картину.
Ваши книги любит молодежь в самых разных уголках мира. Как вы думаете, почему?
Ну, я начал писать почти 40 лет назад, и тогда меня читали в основном люди от 20 до 35 лет. Теперь, 40 лет спустя, возраст моих читателей примерно такой же. Обычно писатели стареют вместе со своими читателями. У меня тоже есть читатели, которые стареют вместе со мной, но в основном аудитория сформировалась. Это очень интересно, и, в общем-то, я этому даже рад.
Некоторые критики утверждают, что ваша проза не очень японская. Вы с этим согласны?
Говорят, что я слишком пропитан Западом. Да, поначалу я хотел стать международным писателем, но со временем понял, что я японский писатель, да и не могу быть никем иным. Но даже в начале этого пути мне не хотелось просто огульно копировать западные стили и правила. Я просто хотел изменить японскую литературу изнутри. Японские писатели обожают внешнюю красивость, а потому их стиль зачастую сводится к застывшим формальным метафорам. Мне нравится писать свободнее, поэтому я пользуюсь долгими метафорами, в которых нахожу куда больше жизни и свежести. Третье задание. Послушайте высказывания людей об искусственном интеллекте. У вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 10 секунд после повторного прослушивания. Образец. Роберт. По оценкам многих исследователей, в ближайшие 10 лет искусственный интеллект радикально изменит рынок труда на планете, что позволит сэкономить порядка 50 триллионов долларов. Изменения коснутся сотен миллионов рабочих мест, но вместе с автоматизацией неминуемо пострадают менее квалифицированные кадры. И уже сейчас необходимо задуматься, как их защитить, переучить и подготовить к новой жизни. Юлия.
Одной из сильных сторон искусственного интеллекта является его способность выполнять задачи с невероятной скоростью и точностью. Однако он ограничен в своей способности адаптироваться к новым ситуациям и условиям. Искусственный интеллект не имеет доступа к реальному времени или к новой информации после момента своего последнего обновления. Это означает, что если у вас есть вопросы на основе современных событий, то он может предоставить вам информацию, основываясь на своих знаниях и обучении, только до определенного времени.
Виктор. Искусственный интеллект способен обеспечить помощь человеку в анализе данных, в выборе оптимальных решений, в мониторинге ситуаций и управлении. Роботы могут выполнять различную работу в трудных условиях, на производстве, в здравоохранении. Но ему не дано отличать факты от вымысла, открывать принципиально новые направления в науке, выявлять неизвестные закономерности. Все, что новое, творческое, это сфера интеллекта человека, а не робота. Ольга.
Искусственный интеллект, несмотря на то, что многие этого не видят или не осознают, уже давно вышел за рамки чисто научной фантастики. Издательства проверяют тексты на предмет ошибок с помощью искусственного интеллекта. Он же переводит тексты с одного языка на другой. Страховые компании высчитывают риски с помощью искусственного интеллекта, а онлайн-страницы размещают подходящую рекламу. Влияние искусственного интеллекта на различные сферы нашей жизни будет только расти.
Игорь. Я за искусственный интеллект, но представителям таких сфер, как графика, фотография, журналистика, искусство, необходимо требовать защиты от использования искусственным интеллектом их произведений. Системы искусственного интеллекта базируются на определенных алгоритмах и без материала для самообучения не могут сами производить тексты, музыку или фотографии. Чтобы обеспечить этим системам необходимую информацию, разработчики используют созданные другими людьми произведения без их разрешения, согласия и оплаты, а это недопустимо. Анна.
Хотите новый роман в стиле Хемингуэя или новую картину Рихтера? Все это не проблема для искусственного интеллекта, который пишет тексты, создает картины и сочиняет музыку. Причем все это он делает за считанные минуты в прекрасном качестве. Беспокоит то, что с появлением искусственного интеллекта все то, над чем раньше годами бились талантливые люди, и что являлось своего рода штучным товаром, превращается в массовый продукт. Миру остается только изумляться и задумываться о том, что будет дальше.
Юлия.
Одной из сильных сторон искусственного интеллекта является его способность выполнять задачи с невероятной скоростью и точностью. Однако он ограничен в своей способности адаптироваться к новым ситуациям и условиям. Искусственный интеллект не имеет доступа к реальному времени или к новой информации после момента своего последнего обновления. Это означает, что если у вас есть вопросы на основе современных событий, то он может предоставить вам информацию, основываясь на своих знаниях и обучении, только до определенного времени.
Виктор. Искусственный интеллект способен обеспечить помощь человеку в анализе данных, в выборе оптимальных решений, в мониторинге ситуаций и управлении. Роботы могут выполнять различную работу в трудных условиях, на производстве, в здравоохранении. Но ему не дано отличать факты от вымысла, открывать принципиально новые направления в науке, выявлять неизвестные закономерности. Все, что новое, творческое, — это сфера интеллекта человека, а не робота. Ольга.
Искусственный интеллект, несмотря на то, что многие этого не видят или не осознают, уже давно вышел за рамки чисто научной фантастики. Издательства проверяют тексты на предмет ошибок с помощью искусственного интеллекта. Он же переводит тексты с одного языка на другой. Страховые компании высчитывают риски с помощью искусственного интеллекта, а онлайн-страницы размещают подходящую рекламу. Влияние искусственного интеллекта на различные сферы нашей жизни будет только расти.
Игорь. Я за искусственный интеллект, но представителям таких сфер, как графика, фотография, журналистика, искусство, необходимо требовать защиты от использования искусственным интеллектом их произведений. Системы искусственного интеллекта базируются на определенных алгоритмах и без материала для самообучения не могут сами производить тексты, музыку или фотографии. Чтобы обеспечить этим системам необходимую информацию, разработчики используют созданные другими людьми произведения без их разрешения, согласия и оплаты, а это недопустимо. Анна.
Хотите новый роман в стиле Хемингуэя или новую картину Рихтера? Все это не проблема для искусственного интеллекта, который пишет тексты, создает картины и сочиняет музыку. Причем все это он делает за считанные минуты в прекрасном качестве. Беспокоит то, что с появлением искусственного интеллекта все то, над чем раньше годами бились талантливые люди, и что являлось своего рода штучным товаром, превращается в массовый продукт. Миру остается только изумляться и задумываться о том, что будет дальше.
Четвертое задание. Послушайте текст о швейцарском экспериментальном проекте. У вас есть 1 минута на ознакомление с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 10 секунд после повторного прослушивания.
Климатический кризис требует перехода Европы на новые источники энергии. В связи с этим швейцарская компания Sunways запатентовала технологию, способную производить солнечную энергию на территории железных дорог. Солнечные панели будут разложены как ковер на железнодорожных путях в Швейцарии. Их установят на западе страны в районе вокзала Бют и разместят между рельсами. Это не первая попытка совмещения железнодорожного полотна с солнечными панелями. Ранее ее уже предпринимали итальянская и британская компании. Основные отличия швейцарского эксперимента в том, что их солнечные панели стандартные, тогда как у их конкурентов несколько меньше. К тому же швейцарский процесс укладки панелей полностью автоматизирован. Его будет осуществлять специальный, состоящий из двух вагонов поезд. Установку первых 60 панелей намечено завершить в течение лета. Если эксперимент окажется успешным, то вся многокилометровая сеть швейцарских железных дорог будет покрыта панелями. Однако в таком случае швейцарским инженерам придется решить ряд технических проблем. В частности, загрязнение панелей проходящими поездами и значительное расстояние от панелей до точек подключения к сети. Климатический кризис требует перехода Европы на новые источники энергии. В связи с этим швейцарская компания Sunways запатентовала технологию, способную производить солнечную энергию на территории железных дорог. Солнечные панели будут разложены как ковер на железнодорожных путях в Швейцарии. Их установят на западе страны в районе вокзала Бют и разместят между рельсами. Это не первая попытка совмещения железнодорожного полотна с солнечными панелями. Ранее ее уже предпринимали итальянская и британская компании. Основные отличия швейцарского эксперимента в том, что их солнечные панели стандартные, тогда как у их конкурентов несколько меньше. К тому же швейцарский процесс укладки панелей полностью автоматизирован. Его будет осуществлять специальный, состоящий из двух вагонов поезд. Установку первых 60 панелей намечено завершить в течение лета. Если эксперимент окажется успешным, то вся многокилометровая сеть швейцарских железных дорог будет покрыта панелями. Однако в таком случае швейцарским инженерам придется решить ряд технических проблем. В частности, загрязнение панелей проходящими поездами и значительное расстояние от панелей до точек подключения к сети.
Конец экзаменационной части слушания. У вас есть 2 минуты на перенесение ответов в лист ответов.
Dabar jūs turite 2 minutes klausimo testo atsakymams perrašyti į atsakymų lapą. Klausimo testo pabaiga.